Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Наша программа «Недельная глава». Глава Шофтим. С нами Рав Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте все.
Ведущий Моше Шадмони и Гилад Шадмон. И в этой главе судей из Шофтим и надсмотрщиков поставь себе во всех вратах своим. Моше велит выбрать тех людей, которые будут следить за тем, чтобы суд в народе Израиля был праведным. Он продолжает разъяснение заповеди перед вступлением в землю Израиля. Если захочешь поставить над собой царя, то он должен быть избран Творцом из среды братьев твоих. Но не должен он заводить себе слишком много коней, обзаводиться множеством жен, и не должен умножать себе чрезмерно серебра и золота. В отличие от народа, который ты изгоняешь, пусть не будет у тебя гадателя и колдуна, пророка из среды братьев твоих поставит себе Творец. Разъясняется закон о назначении городов убежищ, где может укрыться от кров на месте каждый, кто убил человека неумышленно. Моше объявляет законы, которых должен придерживаться народ Израиля во время войны. И в заключение разъясняется заповедь об очищении. Все, Рав Лайтман, все так насыщено.
Да, все здесь рассказывается внутри человека, даже когда говорится о городе-убежище и стражниках и надсмотрщиков. Что мы должны сделать? Мы должны исправить человека, а не мир. И поэтому наука Каббала объясняет нам, что все, что написано в Торе, говорится о том, что находится внутри человека, что Творец создал желание, эгоистическое желание, как сказано, создал я злое начало, то есть злое эгоистическое начало, которое тоже во зло человеку, а не во зло его окружению. И человек должен исправить это желание. Желание в человеке является очень большим. Оно, по сути дела, представляет собой все. Нет у нас, кроме этого эгоистического желания, ничего. Только есть у нас возможность заниматься им и притягивать к нему свет, возвращающий к источнику, который называется Торой. И если мы пытаемся притянуть особый свет, который происходит только с помощью учебы науки Каббала, и поэтому тот, кто исправляет себя, только тот, кто изучает науку Каббала в правильном ее виде. И есть тоже очень много видов проверок, что такое наука Каббала, как правильно изучать, как притягивать свет, возвращающий к источнику, как работает человек с тем, чтобы исправлять себя, с ненависти ближнего на любовь к ближнему, и ради чего он делает это? Для того, чтобы было ему хорошо, для того, чтобы было хорошо другим, или для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, что является истинной окончательной целью. И есть здесь много очень этапов и ступеней, и в соответствии с этим человек приходит от легких, небольших исправлений к более большим, более трудным. Как растут наши дети в этом мире, начиная с маленького состояния до большого, когда ему всегда добавляют все больше и больше проблем и упражнений, которые человек должен решить, и таким образом он продвигается в жизни. И мы также в нашей духовной жизни продвигаемся, когда мы на всей протяжении нашей истории, когда каждое поколение — это как предыдущее поколение, которое приходит к следующему кругообороту. Оно более умное, более понимающее, более продвинутое. И мы видим это на наших поколениях, которые идут одно поколение за другим. И тогда мы достигаем состояния, когда мы не способны просто так существовать в этом мире больше. И снова уходить и снова приходить, но мы пришли к такому состоянию, когда нам незачем больше существовать в этом мире. Мы достигли вершины, когда мы достигли, что наше желание является злом, и оно разрушает совершенно нашу жизнь, и мы не способны больше существовать, и мы не знаем, что будет в дальнейшем. Вы наверняка уже обратили внимание, что уже начинает производить расчеты, через сколько лет будет разрушен земной шар, через 30, 50, через 100 или через 10.
Но это только вопрос времени.
Да. Человечество просто уже начинает сходить с ума в отношении этого. И когда мы говорим так, люди на самом деле думают то, о чем они говорят, или нет. Конец мира. Ну, так зачем же сейчас существовать? Ну, мы как-нибудь просуществуем. Я буду наполнять себя всевозможными маленькими вещами, пока не умру. Ради чего? Ради того, чтобы страдать поменьше, пока я жив. Вот и все. Человек на самом деле кажется несчастным, обиженным и не кажется высшим созданием природы, а самым ничтожным, когда, по крайней мере, у неживого растительного животного уровня не возникают эти вопросы, они живут в соответствии с инстинктом, позывом природы, и все. А человек, вроде бы царь мира, а на самом деле самый несчастный. И в таких случаях приходит к нам на помощь Тора, раскрывает наука Каббала, что создано, я создал злое начало и Тору в приправу, поскольку свет в ней возвращает к источнику. И всем известно в народе, что учение света — это сама наука Каббала. И что мы делаем, когда мы с помощью науки Каббала притягиваем свет, возвращающий к источнику? Есть сила, которая пробуждается в нас вследствие учебы, и поэтому говорит наука Каббала, что мы с помощью учебы науки Каббала, изучения науки Каббала, можем пробудить силу, которая пробуждается только с помощью ее изучения в истинном виде. И это рукописи Арии, Зора и труды Бааль-Сулама, которые являются актуальными и необходимыми для нашего поколения. И тогда, если мы изучаем эти труды в правильном виде, что мы начинаем ощущать? Происходит вдруг в нас изменение, когда мы чувствуем, что наша природа плохая, и что необходимо исправить только ее, нашу природу, а не весь мир. И ничего, кроме нее. И чем исправляется наша природа? Она исправляется из состояния беспричинной ненависти, и мы доходим до братской любви. И мы уже слышали всевозможные высказывания и истории, что мы были народом еще с древних времен. Все это было благодаря братской любви, хотя были войны, были мятежи, но это было как выяснение, как сейчас объясняется в недельной главе. Все это считается как выяснение, чтобы отменить злое начало и воевать с ним. И мы находились в этих выяснениях и в предыдущих своих состояниях. И тогда мы достигли состояния, что мы сегодня на самом деле даем себе самоотчет во всем мире вместе с народом Израиля, что мы все должны достичь полного избавления. А полное избавление, пишут каббалисты, что мы находимся в преддверии этого избавления. Все человечество придет к этому, и все познают меня, как сказано, от мала до велика. И тогда мы должны понять, что сегодня мир нуждается в этом исправлении. И любой человек, конечно же, прежде всего это должен сделать народ Израиля, должны прийти к исправлению. И исправление заключается в исправлении зла в человеке. А зло в человеке исправляется с помощью учебы, науки Каббала, изучения ее, и это приходит к нам в виде желания объединиться между нами. И это объединение является обязательным, как сказано здесь в Торе, обязательно должно произойти в народе Израиля, прежде чем они войдут в землю Израиля. И когда человек начинает раскрывать свою природу, он раскрывает, что в ней есть множество сил, мыслей, желаний, которые за и против объединения, но все только по отношению к этому объединению между нами, для того, чтобы раскрыть Творца между нами. И тогда получается, что Тора приходит к нам на помощь и объясняет. И Тора является именно той инструкцией, которая объясняет нам, как произвести эти исправления. И она говорит, что судей и надсмотрщиков поставь себе во всех вратах твоих, то есть как врата к продвижению, к совпадению свойств с Творцом поближе к земле Израиля. Это желание напрямую к Творцу, Исраэль Шаркель, где ощущается высшая сила, когда твое желание исправляется с эгоизма на отдачу, на любовь к ближнему, тогда ты можешь почувствовать высший мир, высшую силу. И тогда это желание будет называться землей Израиля. И для того, чтобы преобразовать твое желание в желание, земля переводится как желание рацион, эрец рацион. Ты должен произвести исправления, называемые судьями и надсмотрщиками, когда судьи — это те, с помощью которых ты раскрываешь, что необходимо сделать, что является уровнем твоего греха и в чем ты можешь его исправить, а затем ты должен также поставить в себе и надсмотрщиков, чтобы наблюдать за всем, за каждым желанием, чтобы не перейти его, перейти те границы, когда ты действуешь только во благо ближнего, и перейдя, думаешь только о себе.
То есть должен быть судья, который судит, что верно, что нет.
Да, он объясняет тебе границы, это судья и надсмотрщик.
И он определяет их четко.
Он это приводит к действию. Не он, а это ты на самом деле делаешь. Но они помогают тебе, потому что сказано, сделай себе, поставь себе судьи и надсмотрщиков. Потому что это не как в этом мире, когда ты бегаешь от судьи к надсмотрщику, и он тебя приговаривает, и надсмотрщик приводит тебя в тюрьму. Ты должен сделать себе и судей, и надсмотрщиков, и поставить для себя границы, чтобы продвигаться.
Что значит «поставь себе»? Как ты сам себе можешь поставить надсмотрщика, судью?
Если твоей целью является достижение любви к ближнему, в чем и заключается, по сути дела, вся Тора, и тем самым ты переходишь границы этого мира и начинаешь ощущать духовный мир, в этом мире ты начинаешь чувствовать рай вместо ада, который раскрывается тебе. И тогда ты идешь с помощью силы света, силы Торы, и выясняешь свои желания, сортируешь их, и вследствие... И в каждом желании ты видишь, часть желания я могу исправить во благо ближнему и пользоваться им таким образом. Часть желания более тяжела. С ним я не способен ничего сделать. Я должен сократить это желание. Я просто не буду им пользоваться. Я буду сидеть в стороне. Может быть, потом появятся у меня большие силы, и я смогу воспользоваться им во благо ближнего. Скажем, есть у меня в кармане $1 000 000. Это сумма. Я благодаря этому могу обеспечить себе всю жизнь. Но я должен также беспокоиться о ближнем. А у ближнего есть ближние, это родственники, есть более дальние, вообще ближние. Я могу им выделить или нет из этой суммы? И тут человек начинает думать, может быть, половину? Когда я начинаю считать половину, нет, может быть, это слишком много, может быть, четверть, и это тоже может быть слишком много. В конце концов, я даю им $10, и этого хватает.
Так кто же этот судья, который определяет, что я делаю?
Вот, это тот, кто проверяет, насколько, как ты с помощью света выясняешь эти границы. И тогда ты видишь, откуда это исходит, вследствие осознания величия цели, осознание того, как велик приход к отдаче и Творец, по сравнению с тем, что есть у тебя сейчас. И что лучше? Что ты предпочитаешь? У тебя нет выбора. Или предпочесть это ради духовной выгоды, или ради этой материальной жизни. Что ты выберешь? Проблема в том, что духовное продвижение ты не видишь, как эту жизнь. В этой жизни я сейчас могу развлекаться со своими друзьями, хорошо проводить жизнь, и поеду в отпуск и так далее, и так далее. А о духовной жизни мне говорят, что это хорошо, прекрасно, но говорят. И здесь возникает проблема. Если человек пытается все-таки поставить себе судей и надсмотрщиков, когда он изучает, каким образом он может принести свет в себя. Я не знаю многого. Я хочу, чтобы свет пришел и решил за меня. И тогда я увижу, что это именно правильно. И тогда мне дается сила света, сила Торы.
То есть именно свет является тем стражником, надсмотрщиком.
Нет. Свет именно создает судей и надсмотрщиков. И человек должен видеть, что в соответствии с истиной, в соответствии с его уровнем, конечно же, не великой истиной, но в соответствии с его состоянием, он должен решить именно так. И после того, как он видит, что таким образом он должен решить, он должен сам поставить себе судей и надсмотрщиков, чтобы они помогли ему. И здесь возникает проблема, противоборство, и он снова изучает и вызывает свет, возвращающий к источнику, через его группу, через товарищей, с которыми он вместе учится, с которыми вместе он выполняет действия по отдаче, и тогда снова получает силу от света, возвращающего к источнику, и он снова исправляет его, и тогда он все больше и больше продолжает продвигаться, пока не объединится со всеми. Как сказано, возлюби ближнего как себя, чтобы было у него на самом деле. И тогда, если он производит хотя бы в малой мере объединение со своими товарищами и притягивает свет, тогда в объединении между ними они начинают чувствовать высший мир. Именно высший мир и высшую силу, которая пребывает в мире и наполняет всю природу. И поскольку у простых людей недостает этого общего чувства, чтобы прийти к взаимной любви, взаимной отдаче, возлюби ближнего как себя, чтобы свет наполнил их отношения и изменил получение с ненависти на любовь, и чтобы они почувствовали высший мир. А простые люди их не понимают, что с ними происходит, почему это происходит, что есть у них такого. И тогда они все-таки раскрывают эти вещи с помощью того процесса, который называется «судьи и надсмотрщики». И есть еще желания, такие, которые не могут быть исправлены, и нужно их оставить в стороне пока что. И есть желания, которые наполовину можно исправить, наполовину нет, часть да, часть нет. И есть желания, с которыми ты идешь на исправление, и вдруг, бум, ты не знаешь, что с тобой происходит, и вдруг получается, что ты в них снова грешишь, падаешь, и называется, что ты снова пользуешься этими желаниями для себя, а не ради ближнего. Это называется нарушением, когда ты переходишь с отдачи на получение, и снова что делать? И тогда у тебя есть города, убежища, все возможные исправления и так далее.
Так я в этом примере с миллионом долларов, который достаточно близок, пытаюсь понять, как это соотнести с отношением между товарищами. Вы говорите, война — это объединение. Можете привести какой-то чувственный пример, как каббалист. Человек, находящийся в духовном пути, ставит таких судей и говорит, я не хочу решать, я хочу, чтобы решал судья. Это свойство света, которое на меня влияет. И вот как дать такой пример, который прояснит этот процесс?
Это процесс, когда человек прежде всего приходит в группу, где он учится. Почему в группу? Потому что вся Тора — реализация правила «возлюби ближнего как себя», и нужно создать основу, где ты можешь реализовать это. Ты не можешь взять все человечество и начать, как на самом деле проявляется последний кризис и обязывает нас. Но необходимо начинать именно с группы. Как в истории началось с народа Израиля, мы сейчас снова должны от малой группы достичь всего народа Израиля, от всего народа Израиля достичь масштаба всего мира. В этом заключается процесс. Но если человек пока что приходит в группу и понимает, чувствует, находится во всех наших сетях, изучает, понимает, что такое Тора, что она требует от человека, что любовь к ближнему является всей Торой, то, что называется, на одной ноге, и тогда он начинает в учебе реализовать это. И кроме учебы, и существует огромное количество действий по распространению, поскольку мы должны это представить всему миру, действия по объединению, создавать конгрессы, проводить конгрессы, создавать семинары.
Вот это вот действие, конгресс или любое другое действие, где все находятся с нами. Допустим, мы не согласны. Допустим, не согласны с чем-то в содержании или с чем-то еще. Как установить сейчас судью, надсмотрщика? Как именно это выполняется?
Благодаря тому, что я принимаю на себя решение судьи. Кто такой судья? Судья — это та сила, которая находится надо мной, когда мне не важно сейчас. После того, как я произвел это нарушение, для чего мне иначе нужен судья?
То есть только в случае нарушений?
Да.
А что такое нарушение?
Нарушение, когда ты становишься эгоистом и решаешь сегодня о вещах, о которых вчера бы ты так не решил. Вчера бы ты решил большего блага ближнего, а сегодня ты решаешь иначе.
Не принимаю в расчет.
Как ты хотел поделить половину от миллиона долларов других, а сейчас тебе достаточно 100 тысяч долларов.
Он хочет вести это к системе взаимоотношений между людьми.
Взаимоотношения между людьми являются отображением этой системы.
Вот, например, мы с Гиладом в чем-то не согласны.
То, что вы не согласны, может быть и хорошо. Кто вам сказал, что все время должно быть согласие?
Вот, скажем, я был эгоист, хотел настоять на своем, хотел проявить силу, обратил внимание, что я совершил нарушение.
Да.
Что теперь?
А теперь ты должен искать, каким образом найти для себя силы, чтобы были у тебя судьи, надсмотрщики.
Какова роль судьи здесь?
Судья уже закончил.
То есть судья сказал, что я совершил нарушение.
Да, ты уже увидел, что ты совершил нарушение. Прежде ты был в гораздо лучшем состоянии, более духовном, с большей отдачей, любви к ближнему и ко всем. И находился в объединении с друзьями. А сейчас ты более закрылся в себе, действуешь только во благо себе и так далее, и так далее.
Но как прежде из того узнать, что судья истинный, что он не идет с какой-то иной стороны?
Нет, нет. Если ты видишь сегодня, что ты находишься в состоянии по сравнению со вчерашним, тогда ты должен установить над собой судью. Судья проявляется после самого случая.
Вот об этом я хочу спросить. Обычно человек себя оправдывает. Он не думает, что он недостаточно активен. Я обычно оправдываю себя, все нормально.
В таком случае может помочь только группа окружения. Может дать тебе судью, может тебе дать возможность услышать, посадить в середине группы и произвести суд. Если ты просишь, ребята, если я упаду, и, конечно же, я не увижу, что я упал, а наоборот, я буду себя оправдывать и буду ставить себя выше еще, чем было раньше, я прошу вас, пожалуйста, подействуйте на меня. Я сейчас подписываюсь вам и готов делать все, только бы вернуться.
Это редко случается. Мы говорим о повседневной жизни. Я думаю, каждый, кто продвигается в духовном пути, хочет, чтобы рядом с ним находился такой судья, такой надсмотрщик, с которым ты все время в связи.
Только твое отношение к группе. И группа тогда будет судьей. Ты не можешь ничего проверить себя и видеть правильную реакцию только по отношению к окружению.
То есть внутреннее отношение к группе или к себе определяет.
Да.
И тогда я знаю, в нарушении я нахожусь или нет.
Да.
И вот я обратил внимание. Вчера у меня было большее желание. Я на это обратил внимание. Сегодня у меня желание меньше. Что это за судья? Откуда он появляется?
Это твое отношение с окружением. Окружение дает тебе мерку, возможность измерить, в каком состоянии ты находишься, ниже или выше, чем вчера. Если ты ниже, то находишься в нарушении. И тогда ты должен установить, каким образом ты можешь себя исправить, и как ты ставишь преграды так называемых судей и надсмотрщиков, которые не позволят тебе опуститься на эту ступень никогда.
Но вы сказали, что определяете не вы, а свет.
Конечно.
То есть это во время урока или каждый миг?
Каждый миг, неважно. А урок — это главное, но это каждый миг.
Что это за действие — вызвать свет? Все время ученики спрашивают то же самое. Что значит привлечь свет? Я обратил внимание, что я в нарушении. Что значит привлечь свет?
Привлечь свет, вызывающий к источнику, — это наше намерение в то время, когда мы производим действия по объединению. Общее совместное действие, и тогда мы можем увидеть. В особенности это мы чувствуем на таких семинарах, как мы, вследствие того, что мы включаемся в друг друга еще четверть часа, еще четверть часа, и еще четверть часа, и вдруг мы видим, что здесь создается какое-то тепло, какая-то внутренняя энергия в интегральном виде, которая находится между всеми. И в этой энергии существует очень особое свойство, выражающееся в том, что она поднимает нас. И тогда мы видим, что было до действия и после действия. И тогда вследствие таких нескольких действий в течение дня, я вижу, что я по-другому начинаю ценить жизнь, отдачу и получение. Что на самом деле находиться в ощущении этого источника света это совершенно другое состояние по отношению к тому, когда я его не чувствую. И это проблема, которую нельзя просто так передать словами человеку, который не почувствовал это. Но я не думаю, что большая проблема почувствовать, поскольку я вижу по своим ученикам, что они приходят буквально вчера только пришли, а сегодня начали семинары, вдруг они впечатляются, чувствуют это. Это не просто психологическое впечатление, а внутреннее впечатление от воздействия света, когда они немного отменяют даже свой эгоизм ради объединения группы.
Может, действительно, семинар — прекрасный пример. Когда мы на семинаре обсуждаем, создается ощущение, что это нечто единое. Все товарищи сплочены вместе. Появляется ощущение, что каждый хочет только добавить, уберечь то состояние, в котором мы объединены. Но потом семинар завершается. Но иногда это происходит такое впечатление, что ты просто падаешь после этого. Падаешь, насколько бы ты ни пытался удержаться. И появляется момент. Вот это мгновение ощущается как нарушение.
Несомненно.
Может быть, этот процесс должен говорить о надсмотрщиках, о судьях.
Пытайся во время подъема, в то время, когда ты находишься вместе с товарищами в объединении, во впечатлении таком, тогда установи для себя судей надсмотрщиков, связь с окружением, даже в словесном виде, вербальном, как скажем, последний вопрос на семинаре, чтобы он был, как мы можем сохранить достигнутое. Конечно, говорится об уровне, а не о разуме внешнем. И работайте над этим, говорите об этом, как мы можем удерживать друг друга, как мы строим поручительство между собой, чтобы эта совместная сила, называемая союзом между нами, чтобы эта совместная сила поддерживала нас и не дала нам упасть. И что нам необходимо кроме этого? Нам необходимо кроме того, чтобы тот, кто поддерживал союз, то есть мы должны притягивать также высшую силу. Но мы сможем притянуть ее, если мы вместе работаем над этим, и она будет между нами. Решите, установите, что это так, и увидите, как это происходит.
С маленькими детьми очень легко. Если они что-то решили, они это решают как в игре. Допустим, мы были в семинаре мы все внимательные, сердечные.
И через мгновение после этого все.
Война, через мгновение война. И вот тут вопрос. Вопрос: маленькие дети, мы договорились, давайте продолжим улыбаться, давайте продолжим объединяться. У взрослых это кажется не очень. Там была игра, все договорились.
Поговорите об этом на семинаре.
Вы говорите, что семинар можно проводить несколько раз в день.
Да, несколько раз в день, и вообще может тянуться все время, и мы не должны выходить из этого. Что значит, я получил сейчас какое-то лекарство, и что я не должен продолжать его принимать, и то же самое должно быть на семинаре. Это как заправочная станция, когда я прихожу, наполняю себя и могу продолжать с тем, что я получил, а не то, чтобы я находился в мире, где ничего нет.
И вот очень интересный процесс, который мы проходим. Все вот эти вещи мы пытаемся делать и в распространении, пользоваться силой распространения. Почему мы говорим это о других? Давайте попробуем на себе то, о чем мы говорим. И тогда мы это обсуждаем не на том языке, а просто обсуждаем. Они тоже этого хотят. А в последнее время они даже спрашивают, а как это можно укрепить, уберечь, удержать? И ответ, прежде всего, мы сами должны быть в этом. То есть здесь вопрос, является ли это правильным, чтобы это обязало нас для того, чтобы передать дальше.
Без того, что ты можешь передать, и тем более тем воспитателям, которых вы обучаете, они тоже должны быть в этом, а затем передавать дальше. Без того, чтобы человек это почувствовал, у него нет ни ощущений, ни понимания, что он передаст. Нам нечего передавать тогда.
То есть я бы, например, очень хотел, но на каждой встрече с Гиладом, сразу начать говорить о практических вещах, которые прежде всего поднимутся между нами. Что такое семинар между людьми, которые выполняют какую-то роль, какую-то должность исполняют? Как они поднимаются на эту высоту семинара?
Они просто объединяются внутренне, в понимании, с помощью создания совместного занятия духовным, когда они говорят между собой, когда они занимаются какими-то группами, проводят лекции, они строят какой-то процесс объяснения. Они хотят находиться в понимании, ощущении внутреннего объединения между собой. И тогда они говорят, когда каждый включается друг в друга, не сопротивляясь, не выяснение какой-то темы. Нам не важна тема. Мы главное, что с помощью нее можем объединиться. Мы не выясняем саму тему, а отношения между нами. Вопрос, какова причина, что является фактором, а что является желаемым следствием. Желаемым следствием является, чтобы мы объединились. А фактором может все быть. И какая-то статья, какой-то рассказ, все-все. Главное, что с помощью него мы объединимся. И без того, что мы создадим такие круги объединения, мы не сможем продвинуться. И это касается учителей, наших воспитателей. Нужно это передавать им в виде семинаров, чтобы они почувствовали такое объединение. И тогда то, что они передают от нас и дальше, через всевозможные круги и ступени, до учеников и даже маленьких детей, это уже понятие объединения. Это понятие того же семинара, как мы сидим вместе и обсуждаем ради того, чтобы объединиться.
Можно напоминать друг другу об этом. Дам пример. Вот я к Моше подхожу с какой-то прекрасной идеей об уроке. Никогда мы такого не видим. Я в полном воодушевлении. Я хочу ему рассказать. Он говорит, минуточку. Для чего мы это делаем? Или просто оставить это внутренняя работа?
Я думаю, что стоит напомнить с одной стороны. А с другой стороны, вы должны привыкнуть со временем, что споры, даже если они возникнут, только усилят эту связь. Вот и все. То, что называется «все преступления покроют любовь». Тогда в таком виде вы сможете продвигаться все больше вперед. Как сказано, насколько их лица не схожи, так же не схожи их мнения. И насколько они будут именно в таком противоречии мнений, а выше этого будут действовать в взаимном согласии, настолько оно будет сильнее.
То есть, я не знаю, правильно я понимаю или нет, то, что я хотел бы, мы бы хотели каждый миг между нами подняться над этим прегрешением на определенный уровень, где мы снова ощущаем, что мы вместе. Но в момент, когда мы поднялись, оттуда мы действительно можем взглянуть на числа и результаты, что и как нужно сделать, но только с такой высоты. И все, что мы делаем, и с числами, и мы написали план урока, и так далее. Все это результат объединения.
И только, что вследствие этого мы на самом деле реализуем всю Тору, и вся она единственное правило — возлюби ближнего как себе, и тогда мир продвигается к исправлению.
И тогда вопрос, что такое судья и стражник, насмотрщик?
Это силы в нас, это экран и сокращение нашего желания. Так это называется.
Ну, людям, которые еще не в этом, трудно объяснить.
Ну, людям мы объясним, что, скажем, запрещено воровать. Это как сокращение своего желания. Запрещено и все. Есть
действие такое.
Да, когда я отдаляю себя от этого, я не хочу находиться в месте, где находятся деньги. Мне говорят, давай поработай у нас в кассе. Ребята, спасибо, я лучше пойду таскать мешки с известью вместо того, чтобы делать это.
То есть не ставить соблазнов перед человеком?
Конечно. То есть я согласен со своим надсмотрщиком, что он так действует.
То есть, если вы хотите мне так предоставить власть, не надо, не давайте. Я лучше буду наводить чистоту.
Да, именно так.
А где же я возьму силу все время так действовать? Ведь это очень резкий анализ. Мы все время жизнь стараемся вести в обычные рамки, как вчера. Каждый миг ты стараешься в этом удержаться. Откуда человек берет силу всегда быть немножко над ситуацией?
Я извиняюсь, в этом заключается свободный выбор. Если ты выбираешь более сильное окружение, если ты утверждай себя в их глазах и не принижай себя по отношению к другим, тогда есть у нее сила, когда ты можешь выстроить весь свой процесс внутренний.
Я хочу именно на эту тему, если мы завершили, прояснить еще одну точку, очень важную. Что такое царь? Что значит выбрать царя, поставить над собой царя?
Царь — это общее желание человека. И когда он видит, что уже достигает состояния, когда может объединить все свои желания в понятие, которое называется царь, царство, тогда он уже должен произвести над этими такие же ограничения, как судьями и надсмотрщиками, но уже, как мы говорим уже на языке ветвей, когда говорится о конях, женах и так далее, но говорится об уровнях желания, толще желания, которое есть на каждом из этих уровней.
То есть царь — это более высокая ступень, чем судьи и надсмотрщики, или это слабость?
Нет. Если ты уже достигаешь земли Израиля, когда это земля Эрец, Рацион, желание прямо к Творцу, и ты уже достиг таких исправлений, на которых ты можешь создать какое-то объединение, которое называется царем на этой земле, тогда знай, что там у тебя есть ограничения, называемые конями, женами, серебром и золотом.
То есть судьи, надсмотрщики, это раньше, это еще в пустыне.
Все это только в виде судей и надсмотрщиков, только теперь ты находишься на уровне царства. А затем ты должен достичь уровня царя Давида,
который был царем Израиля.
А затем уже царя Машиаха. И это то же самое желание получить, которое прошло исправление и уже становится достоянием общества.
Еще один вопрос. Если мы уж упоминаем то, что упоминается в недельной главе Шофтим, упоминается война. По каким правилам должен действовать народ Израиля во время войны? И один из компонентов в войне...
Говорится о внутренней войне, которая параллельна внешней войне. Если мы в нашей внутренней войне не способны выполнять ее как необходимо. И, по сути дела, время и процесс, который мы проходим, уже подошли к этому. Мы должны мы подходим уже тогда к внутренней войне с помощью внешних выяснений, что гораздо сложнее и более затянуто. Как сейчас у тебя есть угрозы со стороны Ирана, и все эти угрозы — это только для того, потому что мы не можем исправить это в основе этого процесса, что является внутренней войной. Исправь все эти вещи внутри, не будет никакой угрозы, поскольку все, что происходит внешне в нашем мире, это только отображение нашего неуспеха во внутреннем состоянии. Если бы мы чувствовали духовный мир вместо этого, почему мы чувствуем весь этот мир? В наших неисправленных желаниях, которые мы не смогли исправить в каждую секунду. Это является материей нашего желания. Там, где мы видим картину, мы видим на неисправленной материи, на нашем неисправленном желании. И есть еще более неисправленные желания. Да, но мы еще не достигли их, еще не пришло время заниматься ими. Но в этих желаниях необходимо исправить, и мы не исправили, тогда мы чувствуем себя в картине этого мира. Ты, по сути дела, чувствуешь форму своих неисправленных желаний, прежде чем ты их исправил. И они могут быть от просто эгоистических, всевозможных, даже которые кажутся тебе приятными более-менее, до состояний огромной угрозы, как сейчас, скажем. И это означает, что ты должен лишь поспешить исправить эти желания, и тогда вдруг эта картина исчезнет. И это видно. Я тебе говорю, видно, насколько картина этого мира меняется, на самом деле, насколько ты больше или меньше находишься в обвинении с ближним.
Вот вы были вместе с Рабашем во время войны в Галиле.
Конечно.
Вот вы там производили работу, и недостаточно, и поэтому произошла война, или так нельзя сказать?
Нет, в те времена еще не было такой возможности. Мы еще не пришли ко всей этой подготовке к концу исправления. Это было до 1995 года.
Да, это был 81 год.
Да, когда в 95 году определили каббалисты, что отныне и далее уже произойдет общее исправление.
Так что были другие законы, война не была связана со внутренней войной.
Да, но не то, чтобы с помощью исправления народа мы могли исправить войну. Мы еще не достигли такого желания, когда желание получать достигнет своего нижнего состояния, и с него, с так называемого со второго состояния, мы уже придем к третьему исправленному.
То есть 1995 год — место самое низкое, а вот сейчас в мире все войны, удачи, неудачи только путем каббалы.
Это все зависит от исправления мира с помощью науки каббала, от объединения мира с помощью науки каббала, которая приносит нам свет, возвращающий к источнику, и так мы сможем продвигаться. Я уверен, что у нас есть возможности для этого. Мы развиваемся, объясняем это всем, люди все больше это понимают. Конечно же, мы не хотим достичь критических ситуаций, но именно благодаря им люди лучше начинают слышать этот посыл, и если мы не сможем, не дай Бог, преуспеть в этом состоянии, придет более критическое состояние, и люди начнут слышать. Но желательно подействовать на это уже сейчас. И так, чтобы все жили в мире, и всем шаббат шалом.
Действительно, шаббат шалом. Я хочу отметить, что эту недельную главу Шофтим мы начали, еще одна недельная глава, что тут внутренняя работа, а такая глубина раскрылась. Такая связь с нынешними событиями.
Реализуем это и придем к совершенству.
Большое спасибо, Раф Лайтман. Спасибо ведущим Моше Адмони и Гилад Шадмон. Спасибо, дорогие зрители. До встречи. Недельная глава с участием Рава Лайтмана.